и у того допинга очень много параллелей, очень много схожего и очень много одинакового. Прямо трудно перепутать. Я вам хочу сказать, в чем разница. Разница в изобретателе. Дело в том, что когда Бог создал счастье для человека, дьявол начал создавать для человека заменители этого счастья. Иллюзорное счастье, быстрое счастье, дешевое счастье. И люди стали на это клевать и попадать в капкан зависимости. Понимаете, алкоголь – это капкан. Наркотик – это тоже капкан. А я один раз иду по коридору реабилитационного центра, где на реабилитации находятся наркоманы, алкоголики, и сидит наркоман и бьет себя в лоб. Ну, я попал в капкан. Я останавливаюсь и говорю, что случилось? Какой капкан? Он достает Библию. Ну вот же, говорит, это же капкан. Я говорю, почему капкан? Я думал, что я сейчас приеду в реп-центр, почитаю Библию, помолюсь и здоровье поправлю, перекумарю. А потом вернусь обратно, дальше будет у меня девочки, наркотики, отдых. А я читаю, а тут, оказывается, вернуться-то нельзя. Тут же написано, что 7 злейших придет, если вернуться. Что все, я же теперь без этого жить не могу, капкан. Оказывается, вот это тоже капкан. И наркотики тоже капкан. А я вам еще расскажу. Я вам расскажу еще несколько капканов. Семья тоже капкан. Попал в семью, одел на себя хомут. Все, теперь работать надо, зарабатывать, семью обеспечивать. А жена говорит, ох, я в капкан попала, гладить надо, готовить надо. Тоже капкан, да? Слушай, вся жизнь капкан, что делать? Куда ни сунься, одни капканы по кругу. А развел костер в лесу, да? Без костра сыро, холодно, опасность нападения хищников. Кушать приготовить не можешь. Решил костер развести, а это капкан. Потому что теперь за костром ухаживать надо, дрова подкладывать надо, следить, чтобы пожара не было, надо, за собой потом еще убрать надо. Слушай, это капкан или не капкан? Давайте мы разберемся туда. Поймем, что это такое. Две женщины гладят для мужа одежду. Одна говорит, что капкан, а другая говорит, люблю и делаю с радостью. Есть разница между капканом и не капканом. Оказывается, семья – это не капкан, а в Божьем присутствии с Богом, если там есть Иисус в этой семье, то эта семья не капкан, а это радость, это хорошо. Если это капкан, почему столько молодых девушек носятся по земле в поиске жениха? Потому что у них есть мечта, чтобы было хорошо в этой семье. И ни одна девушка вам не скажет, что вот я уже нашла жениха, и сейчас вот скоро у нас все будет плохо, я буду в капкане. Нет ведь? Они все надеются на что-то лучшее. Лучшее бывает не всегда, бывает попадают в трудные обстоятельства. Но ведь они же надеются на лучшее. Они же с этой целью идут. Вот в этом и разница. Между наркотиками, между алкоголем и между Богом и Библией. Вроде бы Бог Библии тоже капкан, как и семья. Но любящая семья – это такой капкан, из которого я вырваться и не хочу, и мне там нравится. Потому что там есть любимая жена, и там все хорошо. У меня так. Вот с Богом так же. Только еще есть разница. У Бога двери открыты. Можно прийти, а можно уйти. А уйти от наркотиков не так-то просто. Это уже настоящая тюрьма. Я это знаю по себе, потому что я уходил, пытался выходить. Но я вам расскажу, как я ушел, как я бросил. Я встретился с верующими людьми. Я тогда уже жил на вокзале. Вот, и верующие люди мне сказали, Бог тебе поможет. Меня привезли к ним в гости туда. Я с ним стал общаться и говорю, у меня есть большие проблемы, помогите мне. Они говорят, мы тебе не можем помочь. Тебе может помочь только Бог. Я говорю, а как? Ну, читай, молись. Все. Я начал читать, начал молиться 3 дня. Я находился в Писании молитвы 3 дня. Только я молился не так, как верующие, а я молился, как молятся наркоманы. Я молился так, как сегодня вы должны молиться. По-наркомански, по-нормальному. Вот. Мы дойдем до этого, я сейчас расскажу. Есть 2 варианта научиться молиться по-наркомански. Либо пройти наркотический ад, проколоться нормально, бросить, начать молиться по-хорошему, либо прослушать мои семинары, одно из 2. У вас есть 2 варианта начать молиться нормально. Вот. 3 дня я находился в молитве и в Библии. Я читал молитву, я читал Библию, я пребывал в Божьем присутствии. На 3-й день курить неохота. Я выхожу на улицу, не хочу курить. Заглядываю внутрь своего сердца, а там такой мир, благодать, ощущение счастья, такая вот радость, так легко, хорошо. Я думаю, ну все, домолился, крыша поехала. Это для меня совершенно новое ощущение, я испугался. Там пастор был, я пошел к пастору, стучу в дверь, я говорю: Юра, тут у меня проблема, тут что случилось? Курить не хочу. Он говорит: это не проблема, тебя Бог коснулся, ну все, теперь только продолжать. И вот с тех пор больше не хочется мне. А до этого что только не делал. И в деревню к бабушке ездил, сено косил, перекумаривал. И в больницах лежал. И дома меня закрывали под ключ, я по балкону спускался. Что только не делали, чтобы я бросил. Я все перепробовал, чтобы бросить. Вот если бы мне сказали: вот тебе табуретка, встань на табуретку на одну ногу и стой на одну ноге целый день, я бы стоял бы. Я все, что угодно готов был сделать, лишь бы бросить. И ничего не получалось. А тут так все просто. 3 дня молитвы, Библии, и все? Да, и все. Ну, понимаете, просто все. Бог не требует от нас, чтобы мы стали какими-то суперчеловеками, чтобы мы имели там 5 высших образований, чтобы мы стали суперспортсменами или чем-то еще. Бог вообще от нас ничего не требует. Он просит только одного. Будь со мной. И все. Вот будь со мной. А вроде все же с Богом, да? Полстраны православные с крестиками ходят. Полстраны, каждый второй в стране бьет себя в грудь и говорит: я православный. А страна выходит на 1-е место в мире по алкоголизму. Полстраны бьет себя в грудь православные, а детские дома переполнены. А тюрьмы переполнены. А вот эти больницы раковых, онкозаболевания, там в коридорах лежат палаты. Это что такое? Это вера такая, да? Религия или это Иисус такой? Где? Почему? Вроде с Богом же живут. Иконки везде, свечки, даже молятся, молитвы читают. Там у полстраны молитвословы дома лежат. И где? Что такое жить с Богом? Маленькая притча, основанная на жизни. Распространенная частая ситуация. Не знаю, для вас, может, она не распространенная, а в моем окружении это было постоянно. Мальчик около 8 лет убегает из дома. Бегает несколько дней, неделю. Друзья появились, собака. Родители искать начинают, объявляют в розыск. И вот идет мальчик по улице, вдруг смотрит, идут родители с милицией, ищут. Естественно, у мальчика страх. Сейчас поймают, да еще с милицией, все. Приплыл. И бежать. На электричку. За город, куда-нибудь, только бы не поймали. Объясните-ка мне, пожалуйста, а откуда у ребенка страх? С чего бы это? Но ведь так происходит. Попробуйте поймать его. А потом этот ребенок встречается со своими друзьями, такими же вот 8-летними, одногодками. И они говорят ему: слышь, там тебя родители ищут. Ох, поймают, сыпят тебе. И ты: не поймают. Сейчас перееду куда-нибудь. Я сам так бегал. Сам так бегал. Рыбу ловил, костер разводил на пляже, жарил, кушал, попрошайничал. Сам так же бегал. В 7 лет, в 6 лет, в 8 лет. То есть мне эта ситуация знакомая. И вот ребенок убежал. Находится далеко от дома. Ему холодно, ему голодно, рваная одежда, все плохо. Я один раз шел пешком из Башкирии в Челябинскую область. Лет 7 мне было. Я пришел в Челябинскую область пешком. Потом думаю, поспать, наверное, надо. Что-то я так подустал, вот так вот, слегка подустал. А протекала река, речка вроде бы из трех букв называется. А? Нет. Как? Аша, наверное, да. Аша. Вот, я пришел на берег этой речки и прилег на песочек, и проспал 24 часа. Вот это я помню. И вот мальчик сидит. И ему встречается знакомый, который его знает. И знакомый говорит: «Слушай, а ты знаешь, что папа тебя любит?» Мальчик говорит: «Да?» А что для мальчика новость, да? Тогда почему бегает? И мальчик говорит: «Слушай, если папа меня любит, почему я рваный, холодный, голодный, и мне так плохо?» А ему товарищ говорит: «Ну потому что тебе нужно вернуться к папе. Папа хочет тебя любить, а не может, потому что ты сам не даешь эту возможность». И когда ребенок возвращается домой, все, жизнь в шоколаде. Все, папа, мама, еда, все хорошо. Тепло, хорошо. Его на руках носят, любят, пылинки сдувают. И он: «Слушай, а ведь правда любит. На самом деле любит». Вот у нас так же. У нас трудные ситуации, мы кричим: «Где Бог?» А Бог вот стоит и говорит: «Ну здесь, я здесь, чего кричишь-то? Пора, может быть, прийти уже». Вот давайте мы теперь поговорим, а как прийти? Мы все тут сидим, все верующие, все христиане. И все хотим жить по-настоящему, по-взрослому, с Богом. Давайте попробуем так объяснить. Вот вы радио слушаете, да? Вот на какую волну радио наслушаете, так и будет у вас радио работать. А можете посередине между волнами поставить, просто шипеть будет. Вот мозг — это тоже радиоприемник. Куда мы его настроим? На Бога? Или на средства массовой информации? На всякие фильмы, телевизоры, на всю вот эту окружающую информацию, которая вливается в наши уши, глаза? На что мы настраиваем наш радиоприемник? По-другому скажу. Вы посмотрели анонс фильма, трехминутный. Ну вот какой-то фильм рекламируют, и вы смотрите анонс. Думаю, ну ладно, три минутки посмотрю. Вы три минутки смотрите анонс фильма, вас прямо захватывает. Так интересно, так. Наверное, интересный фильм. Вы посмотрели эти три минутки, прошел час, другой, и вы забыли анонс. Сказать вам, почему вы забыли? Потому что всего три минутки. Поэтому вы забыли. А потом вы посмотрели уже полноценный фильм, двухчасовой, в кинотеатре. И вы можете находиться под впечатлением этого фильма и неделю, и две, и месяц. А почему? А потому что два часа. Вот разница вся. То есть за пять минут вы не можете настроить свой радиоприемник на нужную волну. А вот два часа фильма интересного, захватывающего, и все, вы ходите, вы о нем думаете, вспоминаете, думаете, второй раз что ли посмотреть. Самый центр человека, самая вот эта внутренняя сущность человека – это мысль. Хотите вы того или не хотите, но эта мысль, она имеет влияние на ваши поступки. Ваши поступки имеют влияние на ваши привычки, формируют привычки, а привычки формируют ваш характер, а характер формирует вашу судьбу. То есть ваша судьба зависит от вашей мысли. А от чего мысль зависит? Мысль зависит от информации, которая поступает в ваш мозг. Какая информация в ваш мозг поступит, такая мысль и будет. С соседкой поговорила — такая мысль. Фильм посмотрела — такая мысль. И поэтому, что у вас в голове содержится и о чем вы думаете, вот от этого зависят ваши мысли. А эти вот мысли, они формируют вашу судьбу. Если вы принудительно информацию в голову не направляете, то вместо вас это делает Путин. Потому что правительство создает полотно информации, и вот этим полотном информации, через средства массовой информации, формирует мышление народа. И люди смотрят телевизоры, фильмы, новости, общаются с соседями, и все находятся в одном вот этом вот информации соке. Но если вы вдруг остановите этот поток информации и начнете вливать туда что-то другое, вот, предположим, вот это, то вы тем самым начнете перестраивать свой мозг, свой радиоприемник на нужную волну. И Бог говорит: ну, наконец-то, у меня появляется возможность тебя любить. За 3 минутки не перестроитесь. Так устроен человек. И поэтому первое, что вам нужно научиться проводить время с Богом. Вы помните, мы вчера говорили о бессилии, да? Кто вчера был, помнит, что мы говорили о блаженстве нищих духом, о тех, кто осознал свою нужду в Боге. Чтобы осознать нужду в Боге, нужно осознать свое бессилие. Вот. Я хочу рассказать некоторые рекомендации по вчерашнему шагу, кто вчера был. Вот тот семинар, который я говорю, он настроен в первую очередь на созависимых. Это жены алкоголиков, матери наркоманов, вот эти. Но и на зависимых тоже. Есть жены, у которых мужья употребляют? Есть такие? Есть. Боретесь с ними? Водку выливаете в раковину? Нельзя этого делать, наш денег стоит. Нужно признать свое бессилие и прекратить попытки исправить мужа. Понимаете, ваша задача повлиять на мужа, правильно? Ваша задача как-то повлиять, чтобы он бросил. И вот утром просыпается с похмелья, и вы пришли на него влиять. Ах ты, вчера ты... И со скалкой заходит. Вот это влияние, да, называется? А потом удивляется: слушай, а почему между мной и мужем такая пропасть? Я никак не могу нормально повлиять. Так вы сами эту пропасть же сделали, скалкой. Своими там: куда пошел, где был, когда придешь, дыхни, что в карманах. И потом удивляется: чего он от меня шарахается? А вот причина. Потому что мы пытаемся сами. Не Бог пытается, а мы пытаемся сами. Надо признать свое бессилие перед проблемой греха. Грех побеждает только Иисус. Нужно проводить время с Богом. Нужно прекратить контролировать ситуацию. Нужно прекратить контролировать мужа. Любить его нужно таким, какой он есть. Любить. Вы кто, жена? Жена. Выполнять свои обязанности. Кормите, гладьте, любите. Может быть, он на четвереньках заползает или там ползком, как уж. Ну, какая разница? Вы-то жена. Второе. Доверьте дорогого вам человека тому, кто сильнее вас, Богу. Молитесь за него. Стойте на коленях. Читайте Священное Писание. Перестаньте его контролировать. Не проверяйте его зрачки. Не принюхивайтесь, пахнет от него или не пахнет. Не запирайте его дома. Не выворачивайте его карманы. Доверьте его Богу. Пускай все это сделает Бог в его жизни, не вы. Пускай это делает Бог. Вы прекратите эти попытки. Примите решение не волноваться. Ай, его до сих пор нет. Все, наверное, где-то пьяный. Что с ним? Спокойно помолитесь за него. Доверьте Богу, ложитесь спать. Вы что думаете, что Бог его любит меньше вас? Бог его еще больше любит, чем вы. Доверьте его Господу. Избавьтесь от страха. Бывает, что муж приходит домой поддатый, и жена в страхе: все, сейчас летать будем. Доверьтесь Господу. Уповайте на Бога. Избавьтесь от страха. Следующее. Перестаньте выручать. Перестаньте платить за него штрафы, решать его проблемы. Звонить начальнику и говорить: вы знаете, он заболел, простыл, ну, наверное, завтра выйдет, а он там... Ну вот. Поднять руку, прямо сказать: да он тут это, пьяный. Не надо выручать. Следующее. Ни в коем случае не надо давать мужу деньги. На алкоголь тем более. Вот муж приходит: дай-ка 100 рублей. Не могу, все. Ты видишь, нет? Ты посмотри. Быстрее. Уже, смотри, амплитуда увеличивается, еще быстрее. Дай. Не надо давать. Нельзя. Потому что вы становитесь соучастником этого греха. Вы потом, зачем ему говорите: а ты зачем пил? А он: а ты зачем дала? То есть не надо быть соучастником его греха. Прекратите выручать, прекратите давать деньги на спиртное, прекратите платить за него в милицию, решать его проблемы. И шестое по вчерашнему шагу. Не тащите его в церковь. Не надо ему говорить: когда же ты в церковь придешь? Да давай уже пошли в церковь. Да все там вообще так классно в церкви. Не надо этого делать. Бог сам его приведет, когда надо. Потому что он, когда вас видит издалека, он: о, смотри, все, сейчас про церковь говорить будет. Не надо этого делать. Вот. Давайте мы откроем Священное Писание. Евангелие от Матфея. Пятая глава. Пятая глава. Блаженны нищие духом. Вот мы разобрали, что такое блаженны нищие духом. Мы поняли, что нищий духом – это осознать свое бессилие, осознать, что я проблему решить не могу, перестать контролировать мужа, доверить его Богу, и пускай Бог решает, что нужно сделать, как поправить его здоровье и как решить, чтобы с ним все было хорошо. Это блаженны нищие духом. А теперь следующий текст. Блаженные плачущие. Давайте разберемся, что это такое. Это значит, надо плакать, да? Что такое блаженно плачущие? Кающиеся. Еще как? Так. Вот мы все так крутимся. Вот мы уже ближе к центру. Еще какие есть? Сожалеющие о грехах. Угу. Представьте себе ситуацию. У вас проблема. Сын наркоман. И вот сын лежит в наркотической зависимости, и вы, как блаженно плачущие, начинаете вот плакать. Что, каяться в грехах вы начинаете или в чем? О чем вы плачете рядом с сыном, который лежит в наркотической зависимости? Что, вы перед ним в грехах каетесь? Вот. Давайте попробуем немножко. Дело в том, что не все понятно. Я уже говорил вчера, это евреи написали. Написали евреи в своей еврейской культуре. Давайте немножко переработаем на русскую культуру, чтобы нам понятно. Для евреев тут все понятно, для нас не все понятно. Надо немножко это нормально разложить. Давайте попробуем не блаженные плачущие, а блаженные скорбящие и просящие. Он же не просто плачет, а он просит со слезами на глазах. Хорошо. Сын, мама. А вот здесь третья личность. Мама должна поверить в то, что третья личность может спасти сына. Она не будет плакать третьей личности и просить его, если она не верит, что он спасет сына. Мамы, они уже готовы доверить сына или там мужа, или муж, жену, уже всем врачам, наркологам, кому угодно, уже доверяют всем. Те говорят, вот, наверное, операция, ну давайте операцию уже там, операционный стол ложите. То есть уже готовы доверить кому угодно. Чтобы нам начать вот этот шаг, блаженны плачущие, нам нужно научиться верить в то, что наша просьба, наша скорбь будут услышаны Богом. Нам нужно в Него поверить. Почему многие люди не просят Бога и не плачущие? Они не верят, что Бог поможет. Я часто общаюсь с людьми, у которых смертельные заболевания различные, и они мне начинают показывать, что у них тут написано по заболеваниям. Я говорю, да это же мелочи. Они как мелочи? Это же вот все, смерть. Ну а почему на смерти так не плачете? Хорошо, задам вопрос по-другому. Что для Бога более серьезно? СПИД или насморк? Как? Одинаково. Для Бога-то нет разницы. СПИД или насморк? Вот теперь мы вот это говорим фразу, но зачастую для нас эта фраза звучит как-то абсурдно, какая-то сказка. Как-то мы сами это говорим, а сами в это не верим даже. Что такое возможно, да? Ну скажите мне, возможно такое? Нет или да? Слово «верить надо» означает, ну я еще не верю, но надо верить, надо. Наверное, скоро буду верить, да. Для Бога ничего невозможно. А вы сами-то в это верите? Это хорошо. Да, для Бога на самом деле все возможно. И моя медицинская карточка является этим свидетельством. Я сегодня живой, здоровый и не умер. И у меня нет уже больше заболеваний. Хотя у меня был такой набор, что у меня медицинская карточка была как Библия. Одинаковое количество страниц. Поэтому, что бы ни было в нашей семье, неважно, какие проблемы, какие долги, какие заболевания, какие там, я не знаю, не имеет значения. Неважно, сколько раз муж уже пытался бросать и срывался, это не имеет значения. Есть значение только одно. Одно единственное значение только имеет. Одно. Сколько времени я провожу с Богом каждый день? Сколько я времени трачу на то, чтобы настроить свой радиоприемник на нужную волну? Вот только в этом стоит вопрос. Больше ни в чем. Насколько я даю Богу возможность любить меня? Вот и весь вопрос. Если мы ежедневно проводим время, достаточно много времени в молитве и в Библии, тогда у нас и вера появляется, и у Бога появляется возможность совершить нечто интересное и сверхъестественное в моей жизни. Но пока вы этого шага не сделаете, трудности у Бога. А Бог ворваться в вашу жизнь без вашего разрешения не может, потому что Он джентльмен, Он ждет. И как только вы Ему скажете, заходи. Он зайдет. Так, давайте мы откроем сначала книгу Откровения. Ты была. Двадцатый стих. Третья глава, 20 стих. «Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет мне дверь, я войду к тому человеку, и мы сядем с ним вместе ужинать». «Кто услышит мой голос?» Вот что здесь написано. Если мы услышим голос Бога, то Он войдет к нам, и все, проблема решена. Возьмем чуть-чуть выше. Семнадцатый стих. «Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол». 17 стих. Дело в том, что совершенного или самого лучшего перевода Библии в природе не существует, потому что перевести... Библия писалась на двух языках, на еврейском и на греческом. Вот. С этого языка перевести на русский проблематично, чтобы донести точно смысл. Плюс надо учитывать сложность культуры и так далее. Поэтому мы попытаемся вот максимально точно перевести этот текст, как он звучал в языке оригинала. Это 17 стих. «Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды». Дальше. «А не знаешь, и поэтому ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Примерно так звучит в языке оригинала. «И поэтому». То есть проблема почему? Потому что ты не знаешь. Ты не знаешь, и поэтому ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Почему? Потому что ты не знаешь. А что ты не знаешь? 20 стих. Ты не знаешь голоса Божьего. «Я хочу к тебе войти, с тобой сидеть вместе». Бог говорит, но ты моего голоса не слышишь. Я стучу, а ты не знаешь моего голоса. А вот когда услышишь мой голос, я войду. То есть, значит, проблема откуда? От того, что мы не слышим его голоса. Не знаем его. Наш радиоприемник не настроен на нужную волну. Мы не проводим достаточно времени с Богом. Поэтому он стучит, мы не слышим. Кроме проблем ничего не видим. Поэтому жалок, нищ, слеп и наг. Теперь книга «Бытие», 21 глава. Двадцать первая глава и 16 стих. «А сама отошла, чтобы не видеть, как он умирает, села поодаль на расстояние выстрела из лука и разрыдалась». Речь про Агарь. Агарь о чем разрыдалась? О своем сыне, который умирал под кустом. Она шла по пустыне, сын умирал от жажды, она положила его под куст, отошла на расстояние выстрела из лука и разрыдалась. Блаженная плачущая. О чем она разрыдалась, вы знаете? Она не только разрыдалась, она возопила Господу. Она стала вопить к Богу. Вот в чем было ее рыдание. А теперь 17 стих. Бог кого услышал? Ребенка. Бог услышал ребенка. Почему Бог не слышал ребенка, пока ребенок был на руках у Агари? Она там, не знаю, может быть, несколько дней шла с ребенком на руках. Ребенок всю дорогу плакал. «Мама, мне жарко. Мама, я пить хочу. Мама, я умираю». Все, ему плохо. А Бог не слышит. И Агарь: «Бог, ты где? Что происходит? Почему так?» У нас же так в семьях происходит. Уже все, устала от проблем. А вот когда ребенка под куст положили, ушла, разрыдалась, и тут вдруг Бог услышал голос ребенка. А почему Бог не слышал голос ребенка, пока ребенок был на руках у Агари? Да, потому что ребенок просил маму. Мама, мне жарко. Мама, я хочу. Он же не говорил, Господи, помоги. Ребенок же по-другому говорил. Мама, жарко. Мама, пить хочу. Мама, помоги. А, дорогая, дай 100 рублей. Дорогая, купи чекушку. Дорогая, принеси сигарет. И... Но так же все происходит. Все одинаково. Ничего не поменялось. Все так же. Блаженные плачущие. Это возопить к Богу. Это поверить, что Бог способен помочь. Еще вопрос. Когда Агарь разрыдалась в пустыне, она в тот момент своего сына Измаила любила? Сильно любила? Она ведь разрыдалась, потому что любила его, правильно? Она ведь теоретически могла бы положить под куст и сказать, сынок, прости, так получилось, и уйти просто. И сын бы там тихонько бы умер под солнце. Могла бы ведь так сделать? Но ведь нет. Она села, разрыдалась, возопила к Богу. Почему? Потому что он был ей дорог. Вопрос, а наши мужья насколько нам дороги? Или жены? Насколько мы их любим? Готовы мы их любить такими, какие они есть? Сколько раз я слышал в этих семьях, я тебя ненавижу, да ты уже меня достал, да уже все там. Сколько раз я это слышал? Много раз слышал. Так не должно быть. Я все понимаю, сколько он всего сделал. Но если вы начнете по-настоящему молиться, Бог войдет в ваше сердце. Вы начнете любить по-настоящему. И тогда ваш вопль к Богу будет искренний и настоящий. И тогда ваш вопль к Богу будет обусловлен вашей любовью к вашей семье. Это ваша половинка. Трудно любить. Я согласен. Особенно в этой ситуации трудно любить. Но эта любовь должна быть рождена в вашем сердце Богом. В результате ваших отношений с Богом. И вот давайте сейчас немножко коснусь, что такое молитва. Как мы молимся? Я об этом говорил, повторяюсь и буду повторяться. Как молиться? В Гефсимании Иисус начал молиться. В Гефсиманском саду. Ученики в это время что делали? Спали. Дальше. Иисус учеников разбудил. Что он им сказал? Он там про время что-то сказал, да? Что? Да, он говорил про время. Он сказал, так ли вы не могли хотя бы одного часа помолиться? Он же это сказал своим ученикам, правильно? Если мы ученики Христа, значит, он нам сказал, значит, он нам сегодня говорит со страниц Священного Писания, хотя бы часик-то можно было уделить мне для молитвы? А плюс еще Священное Писание. Мы смотрим на это, как на какое-то скучное занятие. Я вам уже привел сравнение, да? Скучно, не скучно. Я вам расскажу одну историю, я ее рассказывал и расскажу для тех, кто, может быть, сегодня пришел в первый раз. Повторюсь. Иду по коридору реабилитационного центра. В реабцентре на подоконнике сидят два наркомана бывших, которые находятся на реабилитации. Один другому говорит, слушай, я вчера так кайфанул. Я останавливаюсь и начинаю слушать, о чем идет речь. Как это кайфанул? Где? На территории реабцентра? И я спрашиваю, не спрашиваю, точнее, слушаю просто. И один говорит, я вчера кайфанул. Второй, как? Он говорит, представляешь, начал молиться, встал на колени, где-то минут 15-20 промолился, а потом, говорит, куда-то просто провалился в другое измерение, и все. И потом уже я не мог остановиться. У меня такое, говорит, общение с Богом шло, ну реально круче, чем героин. У меня, говорит, такие были эмоциональные переживания, прям вот я чувствовал его, у меня внутри прямо все переворачивалось, там героин отдыхает. Я ничего не придумываю, я говорю то, что я услышал из уст наркоманов. У меня первая мысль, дай-ка попробую. Я рванул к себе в келью и начал молиться. Я молился где-то минут 20, и реально что-то случилось с моими внутренностями, со мной, с моим мозгом. Но ощущение, я могу вам сказать, алкоголь не нужен, наркотик не нужен. То есть там все. Там Божий голос, Божья информация, кайф, наслаждение. То есть все вместе. Как это все объяснить? Ну невозможно объяснить. Надо просто взять и попробовать. Пока ты это не попробуешь, вообще не поймешь, о чем речь идет. Надо попробовать. Теперь вопрос. О чем молиться? Мы привыкли к потребительской молитве. Помоги, благослови, благослови моих родственников, моему мужу помоги, там и так далее. Все у нас какое-то потребительство. Когда мы встречаем незнакомого человека на улице, наш разговор с ним тоже строится потребительски. Скажите, пожалуйста, сколько время? А где находится там? А как пройти туда? А где вот тут магазин? А вот где купить? Все у нас тоже потребительский такой разговор с прохожим человеком на улице. И длится этот разговор 3-5 минут. 5 – это максимум. А я вот спрашиваю, например, христиан, вы сколько молитесь? Мне пальчиками покажите. Минут сколько? 2, 3, 5, сколько? Часто показывают 3-5. Вы параллель чувствуете, да? Ваш опыт полчаса, он единичный, таких мало. Я вам серьезно говорю. Да, таких мизерный процент. Большинство людей, как с прохожим, 3-5 минут. А о чем молятся? А точно так же, как и с прохожим. Помоги, благослови, прибудь, направь. Все. Потребительство. Нам нужно научиться молиться, как вот ты с другом разговариваешь, встретил старого друга, и полтора часа вместе пообщались. А ведь говорили-то, и не просили ведь ничего, да? И он у тебя ничего не просил, но так хорошо время провели, так нормально пообщались. Вот нам с Богом так нужно. Научиться как с другом. Он же пишет, Бог, я ваш друг. Вот нам и надо, как с другом. А это сразу не получится, это тренировка. Это постепенно, как с другом. Начинаете минут там 10-15, прямо вот часы поставили или как там, молитесь. Там 5 минут промолились, все, слова кончились, не знаю, что сказать. Смотрите на будильник, а у вас еще 10 минут. Да, как-то продолжать надо. Вы продолжаете как-то еще. Но без просьбы, без потребительства, без ходатайства. Ходатайство, просьба, потребительство оставьте на обед. В обед об этом помолитесь. А вот утром возьмите вот чистоту отношений, дружбу, вот эти моменты. Расскажите Богу, ну, что у вас на сердце накипело, душу ему свою раскройте. Спасибо большое. Вот. Расскажите Богу, как вы любите его, как он дорог вам, как вы хотите строить с ним отношения. Об этом поговорите. По-дружески. Без потребительства. Промолились 15 минут. И так каждый день, там, неделю, предположим. Потом 20 минут. Потом 30, и вы потихоньку это время будете наращивать. Со временем у вас будет и полтора часа, и проблемы в этом не будет. И вот сначала вы ставите таймер для того, чтобы не помолиться, там, предположим, меньше 15 минут. Я вам скажу, что когда вы будете улетать в другое измерение, вы потом будете ставить таймер для того, чтобы этот будильник вернул вас обратно, чтобы на работу не опоздать, чтобы все свои планы не позабыть. Вот так будет. Вот это ваша цель. Это ваше стремление. Когда вы с друзьями общаетесь, вы же не ставите будильник, чтобы вдруг не пообщаться с другом меньше 15 минут. Но наоборот бывает у вас. Вы говорите другу: слушай, что-то мы с тобой засиделись, мне уже вот пора, ты уж, конечно, извини. Да? Вот, но друг ведь не бывает с первой минуты общения. Дружба – это когда под соли вместе. Вот с Богом так же. Начните с 15 минут, потом растите, 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 и пускай будет больше. И чем больше, тем лучше, неважно сколько. Моисей 40 дней молился на горе. Иисус Христос ночи напролет молился на Елеонской горе. Давид, Даниил, все из них проводили очень много времени в молитве. Нам тоже надо научиться так, как я это говорю, по-наркомански молиться. Хотя на самом деле так молились мужи веры, но они не были наркоманами. Иисус не был наркоманом всю ночь на горе Елеонской. Вот нам нужно научиться так. Это наша цель. Если мы так научимся, то мы научимся по-настоящему плакать за своих родных. Мы научимся по-настоящему осознать свою нищету духа и свою жажду Бога. В нашу семью по-настоящему будут входить Божьи чудеса, Божья милость. И у нас в семье будут происходить серьезные события. В нашу семью придет... Ну что придет? Давайте мы откроем. Галатам 22. 5 глава, 22 стих. Пятая глава, 22 стих. А плод Духа, там, помните, мы это читали Матфея, 5 главу, 3 стих, блаженные нищие духом, да? Мы читали. То есть блаженны те, которые жаждут Духа. Это мы в Матфея читали. А вот в Галатах, какого Духа мы жаждем вообще? Чего мы хотим? А плод Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность. Вы хотите, чтобы этот дух был в вашей семье? Радость, мир, верность, любовь, доброта. Хотите? Блаженны нищие духом. Или по-другому, блаженны жаждущие духа, желающего духа. Какого духа? Вот этого. То есть это Бог. Блаженны жаждущие Бога, желающие быть с Богом. Если вы желаете быть с Богом, давайте будем по-настоящему молиться, желать быть с Богом, проводить время с Богом, чтобы в нашу семью пришел плод этого Бога. Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, верность, кротость. Чтобы люди смотрели на вашу семью и говорили: слушай, я хочу знать такого Бога. Слушай, я тоже хочу быть верующим. Посмотри, оказывается, Бог ты какой хороший. Вот так должно быть. Часто мы видим ситуацию, там ходит сестра в церковь, уже 25 лет находит церковь, 25 лет пьет муж. Но это же ненормально. Время с Богом. Вот ключевой фактор. Время с Богом. Когда у меня так было, и когда я так бросил, я думал, может быть, какая-то аномалия. Потом я стал на эту тему исследовать Священное Писание и обнаружил, что этого просит Бог. Непрестанно молитесь. Постоянно будьте в молитве. Потом я посмотрел историю мужей веры в Библии. Они все много времени проводили с Богом. И причем, там, помните книгу Даниила? Вышел указ, 30 дней никому не молиться. А Даниил по-прежнему молится. Да еще и окна открыл, чтобы все видели, что он молится трижды в день. И ему говорят: слушай, ну тебя придется убить, бросить в львиный ров за то, что ты нарушаешь закон. А он говорит: я лучше умру, но я молиться не перестану. То есть люди за молитву готовы умереть. А мы? А у нас времени нету. У нас стоит выбор. Так, что же мне делать? Даниил, он умереть готов был за молитву. Даниил за молитву в львиный ров прыгнул. А мы стоим... Так, что же мне делать? Так, помолиться или посуду помыть? Если я помолюсь, посуда грязная останется. Сейчас на работу бежать. Ладно, вечером помолюсь, посуду пойду мыть. То есть, оказалось, посуда важнее молитвы. Мы работаем, пашем, трудимся. Все делаем, что угодно, только не молитва. А потом приходим: Господь, ты где? Господь, что происходит? Господь, я 20 лет хожу в церковь, почему ничего не меняется в моей семье? А потому что у тебя посуда чистая. Вот почему. Марфа и Мария. Помните, да? Библейскую историю. Марфа суетится, готовит большое угощение, стол накрывает. Помните? А Мария сидит у ног Христа, бездельница, лентяйка. И Марфа приходит к Иисусу и говорит: Иисус, тебе что, дела нету, что Мария сидит бездельничает, а я тут уже все руки стерла, пока посуду накрыла, стол. А Иисус говорит Марфе: Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, но не о важном. А вот Мария избрала благую часть. А кто-нибудь знает, что дальше Иисус сказал? Помнит кто-нибудь? А еще? Он сказал, там сколько нужно, да? 5 нужно, да? Или сколько нужно? Кто-нибудь помнит? Иисус сказал, а одно только нужно. Не 2, не 3, не 5. Одно только нужно, сказал Иисус Марфе. То самое одно, что выбрала Мария. Сидеть у ног Христа. Только одно. Мы начинаем говорить, что нам нужно то. Начинаем перечислять. То ли мы перечисляем домашние дела, то ли мы перечисляем церковные служения, то ли мы перечисляем какие-то обязанности по работе. Начинаем объяснять, что нам нужно. Иисус говорит, нет. Одно только нужно. Я не впадаю в крайности. Одно только нужно. Время, проведенное с Богом. Некоторые говорят, а как же проповедовать? А ты попробуй иметь живые отношения с Богом и не проповедовать. Я посмотрю, что у тебя получится. Некоторые говорят, а как же быть хорошим мужем? А ты что думаешь, если ты будешь иметь живые отношения с Богом, Бог не сделает из тебя хорошего мужа? Поэтому одно только нужно. Живые отношения с Богом. И Бог сделает все. И евангельскую весть, и миссионерство. И если собака у тебя есть, собаке хорошо станет, ее кормить будешь, будку обобьешь. И в доме порядок будет. И жена твоя радостная будет, будет знать свое место всегда. Вот. Я как-то проводил семинары о семейных отношениях, и у меня там была тема, называлась «Жена, знай свое место». Кто-нибудь знает, какое место жены? Ну? Как? Рядом. Где место жены? На кухне место жены? Там место кухарки. Дальше, где место жены? Место жены? Где? Рядом с мужем? Я вам... Сорок лет умерла. Не выдержала. Я вам скажу, где место жены. Жена, на самом деле, она должна знать свое место. И быть на своем месте. И не шевелиться никуда оттуда. А место жены на руках у мужа. В кротости и смирении. И ни в коем случае не у руля партии. Как только жена начала руководить, ей для этого придется спрыгнуть с рук мужа. Другого пути у нее нету. Чтобы ей оказаться на руках у мужа, она должна быть молчаливой, кроткой и смиренной. И тогда он будет носить на руках, пылинки сдувать. Я что-то не понял. Неужели вы этого не хотите? Хотите? Он только знаете свое место. С Богом так будет. Если вы будете проводить время с Богом, то, о чем я говорю, станет реальностью вашей семьи, реальностью вас. Это реальность. У меня в семье так. Сейчас самое интересное, Бог сделал так, что даже руки не устали. Если Богу будет угодно, на завтрашней программе я покажу ее фотографии здесь. Ее фотографии являются Божьей славой, что сделал Бог в нашей жизни. Я расскажу об этом. Так что... А? Жена? Нет. У нее были очки, у нее было плохое зрение. Сейчас у нее зрение единицы, идеальное. Она пришла в больницу сказать, какие диоптрии ей нужны. Ей проверили глаза, сказали, выкиньте очки, у вас все идеально. Она тоже была больна разными заболеваниями, Бог ее исцелил, она родила мне двоих детей, и она сегодня здорова, и никто не скажет по ней, что она вообще что-то рожала. У нее идеальная фигура, безупречная. Бог сделал все, чтобы мне было хорошо. Вот, и ей тоже хорошо. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. Бог, Он уникальный Бог. Бог, Он любит нас. Нам нужно поверить в то, что Бог нас любит. И эта вера должна привести нас на длительные колени, чтобы у нас были постоянные взаимоотношения с Богом. Вот. Давайте мы теперь еще... Я, может быть, завтра получится устроить вопрос-ответ. Хочу, чтобы вы к этому подготовились. Если у вас будут вопросы, вы можете, если завтра придете, будете задавать вопросы о том, что происходит в вашей семье. Я буду давать рекомендации, конкретные рекомендации, что нужно делать в вашем случае. На основании Священного Писания, на основании своего опыта, я думаю, вам будет интересно. Поэтому приводите своих друзей, соседей, знакомых. Пускай этот зал наполнится. А вот спросите у Андрея, он вам все скажет. По поводу молитвенных отношений. У кого-то есть вопросы? Как молиться? А вы имеете в виду, о чем молиться? Или... Ну ладно, как молиться? Значит, я вам расскажу, как я начал и как я продолжаю. Я увидел в Библии, что нужно больше молиться, и я стал раньше вставать. Я заметил то, что переделать свой график, свой распорядок дня для молитвенных отношений с Богом практически невозможно. Когда я раздумывал, как изменить график дня, и увидел, что молитву ставить некуда, у меня после этого родилась проповедь. Называется «Выкупи время». То есть, оказывается, время можно купить. Но для того, чтобы что-то купить, надо что-то отдать. Вот чтобы купить время, нужно что-то от себя отдать. А время покупаем мы у Бога. И я решил, что же я Богу отдам? Я стоял, думал, и я решил отдать Богу 1 час своего сна. Я стал ставить будильник на час раньше. Я поставил будильник на час раньше, вставал в 7, стал вставать в 6, без 15, 6 встаю, умоюсь там туда-сюда, в 6 все, я уже на коленях, готовый. И Бог вмешался в мою жизнь, и сам Бог изменил график дня. Я тогда работал в автосервисе, не там, где сейчас, в другом, и в другом городе я был. И у меня были сложности отстоять в субботу. Каждый раз, как только пятница, у меня в машине болты ломаются, ключи ломаются, что-то такое происходит, что приходится потом очень долго ремонтировать, а уже наступает суббота. И я вот стоял вот так вот, звал директора и говорил, понимаете, у меня суббота. То есть у меня директор уже наизусть знал 10 заповедей, я ему уже всю плешь проел 10 заповедями, Библией. Я к нему приходил с Библией в руках и показывал, вот исход, 20 глава, мне домой пора. А тут у меня машина сломана. Я машину должен был закончить до обеда, а там болт сломался. А чтобы этот болт высверлить дрелью, надо двигатель снимать. И все, а тут пятница, что делать? А там хозяин машины из другого города приезжий, он мимо просто проезжал, тут сломался. И все, я стою в тисках в безвыходной ситуации, не знаю, что делать. И так каждую пятницу. И вот я начал 1 час отдавать Богу от своего сна. Бог вмешался в мою ситуацию, и что происходить стало? Ну, какие-то вообще невероятные вещи стали происходить. Я прихожу на работу в пятницу, работаю. Раньше болты ломали, что еще, а тут все наоборот. Я работаю, еще вот немножко не закончена машина, по боксу ключи разбросаны, беспорядок, ну, так скажем, рабочий процесс. И вдруг ко мне прибегают слесаря, которые работали в этом же сервисе, и говорят, Азат, ты на часы-то смотришь? У тебя суббота скоро. Я говорю, ребят, я тут еще не закончил. Ты давай, иди, мы сейчас тут сами закончим. Я говорю, у меня в боксе тут бардак. Мы сейчас все уберем. Давай ты быстрее, дуй домой, у тебя суббота. Нам еще не хватало, чтобы тут проклятие на сервис пришло. Давай бегом отсюда. Все, я прихожу домой за несколько часов до захода солнца, молюсь, читаю Библию. Понимаете, я просто час отдал сна. Потом я начал строить отношения с Богом, Бог начал со мной разговаривать, я стал проваливаться в другое измерение, и мой час превратился в два. И, соответственно, мне приходится на час опаздывать на работу. И я стою, думаю, что делать-то? Или же мне на час на работу опаздывать, так как-то это нехорошо, все-таки люди-то приходят вовремя, работа не должна страдать, а вставать еще на час раньше, так спать хочется. Стою, думаю, ну опоздал раз 10. Директор зовет себя. Что случилось? Я говорю, провалился. Тут куда? В другое измерение. Как это? Я говорю, ну вот, стал рассказывать, объяснять. Тот понял. Потом прихожу. Там столб, где вешают объявление. И там планерка была. И на планерке директор ругается, что вот, бардак в сервисе. Один опоздал, другой там что-то не вовремя сделал, третий еще что-то. Короче, все, давайте наводим порядок. Опоздал там на столько-то времени, 500 рублей штраф. Я не помню, на час или на полчаса, 500 рублей штраф. Я стою, думаю, так, все, с молитвой у меня тут что-то проблемы начинаются. Ну и все, вешают приказ, ко мне ребята подходят, у столба был? Я говорю, нет, приказ почитай. Я говорю, зачем, я так на планерке был, все слышал. Нет, ты почитай. Я говорю, ну ладно, пойду почитаю. Прихожу на планерку, то есть к столбу, где объявления висят, а там написано, что кто опоздал там, я не помню, то ли на 30 минут, то ли на час, уже давно это было, ну на час, предположим. Кто опоздал на час, штраф 500 рублей, внизу приписка, кроме Азата. И печать, и подпись. Я говорю, ну слушай, Бог живой. Не бойтесь отдать свой час сна или чего-то еще, что-то пожертвуйте ради Бога, я не знаю, телевизором пожертвуйте, удовольствиями, там, новостями, ну чем-то пожертвуйте, чтобы у Бога появилась возможность показать вам наяву свою любовь, чтобы вы увидели, о, смотри, что делает Бог со мной. Бог способен на многое. Я не буду всего рассказывать, что Бог делал в моей жизни, у нас, потому что время потихоньку сокращается. Но хочу вам сказать, что Бог производит чудеса, ну, ежедневно, постоянно. И мой приезд сюда – это тоже Божье чудо. Мне когда позвонили, сказали, надо ехать в Челябинск, я про себя подумал, чье это желание? Может быть, желание сестры из церкви, может быть, желание мое, может быть… И я так про себя думаю, не поеду. И я сделал все возможное, чтобы не поехать. А я здесь. Вот. Поэтому я теперь уже уверен, что это Божья воля. Я здесь встретился с несколькими людьми и уже дважды уверен, что Божья воля. А сегодня встаю здесь уже трижды уверен, что Божья воля. И увидел, что на самом деле людям это нужно. Особенно здесь, в Челябинске. Это востребованная тема. Молитесь о том, чтобы у вас была возможность прослушать эти семинары полностью до конца, потому что время ограничено у меня. Я планировал в понедельник уезжать. Ну, что усмотрит Бог, я не знаю. Вот. По молитве какие еще вопросы есть? О чем молимся? Хорошо, я вам скажу, о чем я молюсь. Когда я начал молиться, я перестал молиться потребительской молитвой. Я не скажу, что я вообще перестал молиться ходатайственной молитвой. Я же не могу не молиться за родственников, за друзей. Естественно, за них молюсь, но не утром. В другое время. Молитвой, просьбой я утром тоже не молюсь. Молитва, просьба у меня отложена на другое время. Утром у меня только я и Бог, все. Нас ничего не разделяет. Моя задача – познать Бога. Моя задача – сфокусировать мой мозг на Боге. Мое внимание на Боге. Не на проблемах, не на трудностях, не на переживаниях, а на Боге. Когда вы начинаете молиться, первые 5-10 минут вам очень сложно собрать мысли в кучу. Мысли разбегаются в разные стороны. Думаете о проблемах, о переживаниях, о работе, там, о чем угодно. Только не о Боге. И собрать мысли в кучу и думать о Боге очень трудно. А вы продолжаете молиться 5, 10, 15 минут. И потом мысли начинают постепенно фокусироваться на Боге. О чем мы молимся? Мы молимся о том, как Бог нам дорог. Мы молимся о том, как мы хотим познать Господа, как мы хотим быть ближе к Нему, как мы хотим укреплять свою молитвенную жизнь, как мы хотим по-настоящему влюбиться в Бога и так далее. Вот мы в этом направлении развиваем свои отношения с Богом, свою молитвенную жизнь. У каждого она пойдет по-своему, но примерно в этом русле. Иногда можно брать за пример там, некоторые псалмы Давида, посмотреть, о чем Давид там молился. Но у Давида опять-таки была своя молитвенная жизнь, у нас будет своя. Но вот наше направление молитвы именно «я и он». «Я и он». А дальше, когда пройдет минут 15, и когда ваши мысли сфокусируются на Боге, вот эта вот фокусировка вашей мысли – это некий мостик между вами и Богом, по которому у Бога появляется возможность войти внутрь вас. И там Бог сам начнет формировать вашу молитву. И там уже Бог начнет, и там вы уже чувствуете, что вы больше слова не ищете для молитвы, а вы чувствуете, что вдруг вас понесло. И вы чувствуете, что вы не можете остановиться. И там телефон или что-то зазвонил, а вы, ой, только бы не отвлекать, все, в следующий раз, потом, позже, только бы не останавливаться, потому что вы уже чувствуете, что молитва превратилась в какое-то наслаждение, в удовольствие, и как какой-то поток воды, который не останавливается, который надо попробовать, трудно объяснить. Но начинаете так, о себе и о нем. Когда вы начнете молиться, трудно будет молиться такой молитвой, потому что слишком много проблем. Ваше сердце вот забито до отказами. Проблемы, 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 проблемы. Вам нужно от этого освободиться. Освободиться. Хочу Бога познать. Вот цель. Поверьте мне, что у вас одно и то же не получится. Вы скажите мне, вы с мужем каждый день об одном и том же говорите? Нет? Андрей, здравствуй, точка. Как у тебя дела? Запятая. Пока. На следующий день опять. Андрей, здравствуй, точка. Как у тебя дела? Запятая. Пока. Ну все, помолился, все нормально, все хорошо. Бог меня услышал. Андрей, здравствуй, точка. Как у тебя дела? Запятая. Так же не будет, точно вам говорю. То есть у вас с каждым разом будет все более насыщено. С каждым разом оно само начнет расти, как какой-то, я не знаю, цветок, дерево, но это оно будет расти. Одно и то же не получится. Там какой-то вопрос был? Говорите. Написано в Библии, все, что не попросите во имя Иисуса Христа, дам вам. Иисус Христос – это мой родной брат. Он Сын Божий, и Он мой родной брат. А у меня, у нас с Ним, у нас с Иисусом есть папочка. И я во имя своего родного брата Иисуса Христа папочке обращаюсь. Как придется. Иногда бывает, расхаживаю из угла в угол, иногда на коленях. Пробовал лежа, не получилось. Сидя пробовал, не получается сидя. Нет. Получается или стоя, или на коленях, или расхаживая. Ну, я не знаю, может быть, у каждого будет свой опыт, но сидя у меня не получается. Сидя мои мысли рассеиваются. Ну, и не только мысли, и спать хочется еще. Но очень трудно собраться, сидя. Вы знаете, есть взаимосвязь. Вот не зря есть такая поговорка. В здоровом теле здоровый дух. Есть очень большая взаимосвязь между телом и мозгом. Однажды я стоял на коленях, молился. Очень сильно хотел спать. Молился не просто на коленях, а вот на коленях, облокотившись на локоть. Вот как-то вот так, понимаете? То есть полулежа, полуколени, полу непонятно что. Я вот так вот молился. Ну, как бы оправдывал себя тем, что колени же пола касаются. Вот. И в такой ситуации молился, и чувствую, что вот то, что я сейчас вижу глазами, это в принципе сон. То есть у меня начала молитва мешаться со сном. Я опять просыпаюсь такой, начинаю молиться, и опять вот так. И потом, вот так махнул рукой, упал и заснул. И вот когда заснул, во сне мне было видение, пришел Бог. И Бог меня взял в свои большие теплые руки и начал гнуть как проволоку. И загнул меня в определенную позу, в эту позу поставил и сказал мне: давай просыпайся, вставай в эту позу, и все будет хорошо. А сейчас я вам покажу ее. Проще некуда. Руки можно, голову нельзя. Если, смотрите, в этой позиции, если вы руками ничего не касаетесь, у вас начинает болеть спина. И когда я начал вот так молиться, я подумал: ладно, сколько вытерплю, столько вытерплю. Минут через 15 молитвы спина прошла. То есть Бог что-то сделал, как будто бы Дух Святой начал меня держать. А после этого я куда-то ушел в небытие и простоял в этом положении, не знаю, сколько, час, полтора, не знаю. Я уже не чувствовал ни колен, ни спины, ничего. Но первые 15 минут, да, это борьба. А потом уже Бог берет инициативу в свои руки. Кого? Но как костюм? Я был одет в домашнюю одежду. То есть я не одевал там костюм, галстук. Я был в домашней одежде. Ну, в нижнем белье, конечно, я не буду молиться, это однозначно. Вот. С оголенными частями тела тоже молиться не буду, а в домашней одежде молился. Мы с женой молимся в разных комнатах, но иногда друг к другу заглядываем. Не спит? Угу. Да. Это вы сейчас. Чего, почему? Но мне не так просто ответить на ваш вопрос, потому что нужно анализировать ситуацию. Я не знаю, о какой молитве идет речь, я не знаю, насколько муж отдан в руки Божьи, то есть что под этим подразумевается. То есть он пьет на свои деньги. А он живет с вами в одной квартире и питается отдельно. А вашу любовь чувствует? То есть вы его любите, ну, по-настоящему, по-живому. Вот. Если все, ну, как надо и правильно, то могу сказать одно – терпение. И дальше. Обычно, ну, на 5 лет не затягивается. Обычно все происходит гораздо быстрее. Редко бывает, что там 5 лет, а вот и не там. Но, по крайней мере, вот на моих семинарах, которые я проводил там в Саратове, в Йошкар-Оле, в других городах, там, ну, прямо во время семинаров многие исцеления происходили, и мужья приходили в церковь. Вот. 5 лет, может быть, ну, бывает, конечно, такое, но не всегда, это реже уже так долго. Хорошо. То есть? Есть. Которые подкармливают? Угу. Я вам расскажу один маленький опыт. Но они правы. Они правы. Во-первых, вот, во-первых, что нужно, самое главное, это строить свои отношения с Богом, безусловные отношения с Богом, не настроены на ходатайственные молитвы или на молитве просьбы, а безусловные дружеские отношения с Богом, и растить, увеличивать время молитв. Вот в первую очередь это. Маленький опыт, который был, так, где же он был? По-моему, в Энгельсе, что ли, городе Энгельс, вроде бы там. Короче, было около 120 человек на семинаре, и пришло время, когда я то ли 10 семинаров провел там, я 2 дня в неделю проводил, где-то уже 10 недель находился там. И пришло время, когда я стал спрашивать людей, опыты есть? Вот мы уже 10 недель вместе. Какие опыты в ваших семьях сегодня? И встает одна женщина. Она говорит, у меня сосед подо мной курит. Он выходит в подъезд, и в подъезде курит, и дым поднимается в мою квартиру. Она говорит, я применила семинар к этому соседу. И она стала рассказывать, как она применяла семинар к этому соседу. Как она начала строить свои отношения с Богом, увеличить время молитвы, уходить там в молитву в другое измерение и так далее. И вот что происходит? Сосед выходит, закуривает и кидает бычок. Там же в подъезде. Бычок катится по лесенке и падает в щель между лесенкой и стенкой и летит вниз в подвал. Но, в принципе, оно и раньше так происходило. Там уже в подвале вот такая вот гора бычков, и ничего страшного. Но вот в этот раз что-то произошло особенное. Все загорелось. Дымище по всему подъезду. Сбежали соседи, взяли огнетушители, затушили, ушли. Скажите мне, бычки, залитые огнетушителями, второй раз загорятся на следующий день? Теоретически нет. Оно же залитое. Ровно на следующий день он по привычке закуривает, кидает, и второй раз пожар в доме. Соседи вылетают, затушивают, и вот во второй раз соседи подходят к этому и говорят, слушай ты, еще раз закуришь? А наверху вот эта вот женщина, которая ходила на семинар, она, Господь, слава тебе. И вот она пришла на семинар и стала рассказывать, что сделал Бог с соседом снизу. То есть, насколько мы применяем вот этот семинар, Бог работает. Да, в каких-то случаях, может быть, как-то, я не знаю, дольше, быстрее, но в целом вот таких опытов на наших семинарах я смело могу сказать сотни. На сегодняшний день вся ее семья приняла крещение, пришла в церковь, они все в Боге, все члены церкви, все бросили. На сегодняшний день так. Вот. А вы семинары мои все смотрели, да? А? Понятно. Да, в интернете. Ну, в интернете не все, но 30% в интернете есть. Да. Завтра закончим.
Да.
Угу. Хорошо. Да. Да. Не, ну я благодарить его тоже могу утром. Просто я не трачу на это много времени. Я в обед. Что? Не скажу. Не скажу. Заинтригую. Сама возьми, попробуй. Скажу одно, классно. Алкоголь, наркотик отдыхает. 100 раз круче. Во всех отношениях. Но я не знаю, может быть и лучше, но... Да. Нет. У меня может идти 1,5 часа молитвы, потом 1 час Библии. Отдельно. Давайте мы будем подводить итог нашим сегодняшним. Значит, мы вчера говорили «блаженные нищие духом», то есть осознать, что мы нуждаемся в Боге. Дух – это любовь, радость, мир, долготерпение, это Бог, который приходит к нам. жажда наша по Богу. Чтобы осознать жажду по Богу, нужно понять, что Он нам нужен, понять, что я ничего не могу. Что такое ничего не могу? Гитара. Гитара – это с одной стороны деревяшка, можно печку растопить. А с другой стороны, это ценный, хороший инструмент, который издает прекрасные звуки и музыку, правильно? Но без гитариста печку топить больше не годится ни что. Максимум барабан. Вот. Человек – то же самое. С одной стороны, шашлык, шаурма, плов, мясо. Но с другой стороны, это венец творения. Самый высший пик создания Божьего на планете. Но без Бога не работает. Без Бога, как гитара, без гитариста. Никак. Вот когда мы это поймем, осознаем, это и есть блаженный нищий духом. Наше полное осознание, что без Бога я как гитара, без гитариста. И я много могу, там, сколько у меня талантов, способностей, ума, там, образования. Я должен понять, что все это ничто. Это как гитара может много о себе думать, какой у меня лак, какие у меня струны, какая я дорогая, какой на мне клеймо, кто меня создавал. Да все это мелочи, без гитариста оно не работает. Так же и мы. Какой бы я крутой ни был, но без гитариста, без Бога, ноль без палочки. Как вас ведет сердце? Как вам нравится, как вам удобно? Кто-то хочет молиться вслух, кто-то хочет молиться про себя, кто-то там как-то еще. Это вот как вас поведет Бог. Но я вам расскажу опыт одной сестры. Одна сестра очень сильно, но поняла, что она без Бога просто умрет. Что надо что-то делать. Она живет в коммуналке 10 человек. Кто-то на полу спит, кто-то под кроватью спит, кто-то на кровати спит. У нас так же вот было, кстати. Она залазила на подоконник, пряталась под штору и под шторой молилась. Вот. Если у вас будет жажда молитвы, вы найдете способ молиться. А как там уже тихо про себя шепотом сами решайте. Значит, и я же сказал, блаженны жаждущие духом, да? И следующее, мы о чем сегодня говорили, блаженны плачущие. То есть возопить к Богу и поверить, что Бог услышит мой вопль и поможет в моей ситуации, блаженны плачущие. Завтра будет тема «блаженны кроткие». То есть кроткая жена, если она кроткая по-настоящему, у ней вариантов нет, ей придется оказаться на руках у мужа. А мы завтра будем говорить о кротком христианине, блаженны кроткие. Как это работает, что я должен сделать. И завтра мы будем говорить о конкретных рекомендациях, какие конкретные действия в отношении мужа или жены или сына я должен совершать или не должен, наоборот, совершать. Да, завтрашняя тема будет называться «Сила бессильного». Все.
Будем заканчивать. Я слышал о наркозависимых такое выражение. Это очень сильные люди. Потому что день или ночь, темно или светло, мокро или сухо, горячо или холодно, если нужна доза, он встанет и достанет. Есть цель. И если есть средства, то любые в ход пускаются, и он обязательно к вечеру должен быть готов. Голод, да. Очень сильные люди. Но это извращенная сила, сила воли. Мы радуемся за тому, что в твоей жизни произошло перенаправление. Гитара, которая была в руках убийцы, которая искажала все те звуки, которые ты мог бы издавать как Сын Божий. Годы ушли на это, да? Ты играл в другом ансамбле, у другого дирижера. Здорово, что сегодня твоя сила используется настоящим твоим Творцом, настоящим папой, не отчимом даже, настоящим отцом. Спасибо, что сегодня сыграл И для нас тоже. Бог через тебя. Позвольте завершить нашу встречу небольшой стихотворной формочкой, четверостишьем. Жизнь не счастье, и жизнь не бремя. Все зависит от нас самих. Бог дает мне место и время, ну а я заполняю их. Мы приглашаем вас завтра в 12 часов заполнить силой Божьей время и место в вашей жизни. Мы хотим помолиться. Азат, приглашаем тебя совершить молитву в завершении нашей встречи.
Дорогой всемогущий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты с нами, любишь нас, пребываешь с нами. Господь, мы просим Тебя Духом Твоим Святым, излейся в наши сердца, в наш разум и помоги нам исполнять Твои Божьи принципы в своей жизни. Помоги, Господь, чтобы наши семьи стали образцом Божьей радости и Божьего плана. Помоги нам, чтобы люди смотрели на наши семьи и говорили: «Я тоже хочу такого Бога. Я тоже, чтобы в моей семье хочу быть такие счастливые, чтобы в моей семье была радость Божья». Господь, мы просим Тебя, сюда пришли люди. Людей привела нужда в этот зал, проблема. Мы просим Тебя, чтобы эти люди пришли сюда не зря, чтобы Дух Святой, Бог, вмешался в их жизни и чтобы там с помощью Бога пришла радость и освобождение. Мы верим в Тебя, мы уповаем на Тебя и доверяем Тебе, что Ты, великий Бог, способен на великие вещи. Ты всемогущий Бог, вездесущий, всеведущий. Для Тебя нету границ. И если мы на самом деле войдем в Твое Божье присутствие, то и у нас тоже границ не будет. Помоги нам всегда находиться в Твоем Божьем присутствии, в Тебе, много времени проводить на коленях, с Библией в руках, чтобы наш радиоприемник, наш мозг был настроен на Тебя, и чтобы у нас не было границ, чтобы все было доступно, чтобы весь мир был под нашими ногами и не было никаких ограничений, чтобы в нашу семью вошел рай. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завтра мы хотим увидеться в 12 часов. Мы оставляем, будем завтра время для того, чтобы можно было в живой дискуссии провести вопросы, ответы, диалог. 12 часам. Сила бессильного. Завтрашняя тема. Через 15 минут мы хотим в этом зале встретиться с молодежью. Дорогие, если вы хотите пообщаться, поговорить, то мы просим это сделать в другой части. Пожалуйста, пройдите туда. Мы проветриваем зал, и через 15 минут здесь будет молодежная встреча.